Всем привет! Это подкаст «Сама себя», и я его ведущая Кристина.
И я Анжела.
Да, сегодня мы поговорим о страшном, о сказочном, о новом с Аней Логвиновой, журналистом, автором текстов о кино, киноблогером. Привет, Аня.
Аня, привет.
Привет.
Недавно вышел фильм «Гадкая сестра». Вот, о чем он?
Это фильм норвежской режиссерки Эмили Бликфельд. Это такое современное переосмысление Золушки, где героини меняются местами, и в центре теперь не Золушка, а ее сводная сестра, одна из дочерей мачехи, которая готова пойти на все, даже на физическое самоуничтожение, чтобы добиться этого принца. Вот. И первый вопрос.
Как филологу, журналисту, если фильм все-таки переосмысляет сказку, то что нового он добавляет? Какие элементы сказки там есть, и что вне сказки появляются, какие-то внесказочные элементы?
О, это классно. Мне кажется, что в первую очередь само переосмысление происходит именно со смещением оптики, ну, в плане с того, что у нас теперь другой герой повествования, и в целом это такие, знаете, истории, которые часто созданы для того, чтобы условно обелить изначально негативного персонажа. Вспоминая ту же условную Малефисенту, мы теперь четко знаем, что было в голове у героини, и почему вообще-то даже самые негативные персонажи не такие негативные. Это, кстати, то, та тенденция, которая прослеживается в современном кино, когда у нас немножечко меняется образ злодея, и злодеи не просто становятся главными героями, но мы еще и понимаем, что они вообще-то не такие уж и злодеи, что там, все неплохо. Говоря про элементы сказки, конечно, у нас есть вот этот классный сказочный зачин, который в таком нежно-розовом свете, что там героиня мечтает она читать стихи этого принца. И как бы вот эта вся сказочная история, она длится, к сожалению, не так долго. Как только отец Золушки умирает, у нас начинается просто трэш абсолютный. Сказка длилась ровно до этого момента. Мне кажется, что это первые, минут 7 фильма. Вот там как бы все было плюс-минус хорошо, еще были какие-то надежды на светлое будущее. После как бы мы уже ни на что особо не надеемся. То здесь не характерное для сказки. Вообще стоит отметить, что у Золушки, у каноничной, было несколько авторов, потому что это бродячий сюжет. Он как бы появляется, передается из уст в уста, и у нас есть два человека, которые более-менее письменно зафиксировали этот бродячий сюжет. Это Шарль Перро и братья Гримм. Здесь мы выбираем адаптацию Гриммов, в которой вообще-то жесть не меньше, чем в самом фильме, где, вот как мы уже знаем, сестры отрубают себе пальцы в конце для того, чтобы влезть в туфельку. И здесь, мне кажется, это был классный ход со стороны Эмили Бликфельд, которая просто взяла и как бы прямо вот красной дорожкой развернула все это повествование. Она решила, что как бы если мы уж жестим, то жестим по полной. Вот. И здесь классные современные элементы. Ну, то есть это, с одной стороны, сказка, с другой стороны, сказка, понятная и знакомая всем. Потому что девчонка носит брекеты вроде бы в самом начале. Это все как бы по времени позиционируется примерно как начало 19 века, если мы судим о косметических процедурах, которые там происходят, если мы говорим про пришивание ресниц, всякие белила, глотание червей и все остальное было еще раньше, но вот как бы ресницы дают нам какое-то примерное понимание того, в каком историческом периоде мы находимся. Вот. И здесь у нас как бы есть такая близкая к современности история с тем, что там, мы все прекрасно понимаем, что такое наращивание и там, что красота требует жертв. Вот. Здесь нам показывают, каких жертв это стоило там, больше 100 лет назад, и вообще, каким образом женщины прибегали к каким-то трансформациям. То есть самое жуткое — это осознание того, что это было в действительности.
А что вообще дает сказочная форма этому феминистскому высказыванию о том, что, красота не стоит таких жертв?
Мне, кстати, кажется, что сказочная форма здесь как бы очень удачная, потому что оно же притворяется сказкой какое-то время. То есть здесь мы говорим про... Ну, то есть мы, несомненно, идем по литературному канону. Как бы сюжетно это все развивается действительно как сказка, как какая-то притча, с тем, что у нас есть король в этом королевстве, что... героиня должна пойти на бал, и бал также становится вот этим апогеем ее жизни, вообще там самым большим пределом мечтаний, как танец с принцем. И здесь зритель идет по такому как бы довольно предсказуемому канону. Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что мы все смотрели «Золушку». И тут задача режиссера не столько поразить нас каким-то сюжетным поворотом, потому что здесь было бы, конечно, нечестно «Золушку» переписывать, но дает нам как бы чуть-чуть другой вектор, другое понимание того, что вообще будет. И еще есть такой классный момент, когда в самом конце фильма главная героиня облачается в такой, ну, как бы, ну, это не палантин, в общем, там какой-то плащ, еще что-то такое, и она становится подозрительно похожа на волшебницу, ой, не на волшебницу, в общем, на ведьму из «Белоснежки». С тем, что она там... Ну, в общем, визуально очень точная метафора, которая как бы перевоплощает одного злодея в другого, и мы наблюдаем за таким условным злодейским циклом, и мы знаем, что героини отправляются дальше в какое-то путешествие свое, и у нас есть как бы такой же условно открытый финал для сказки, что вот там и жили они, как им вздумается.
Угу. Надеюсь, долго и счастливо. Правда, финал такой, дает надежду. Да. Я еще хотела отметить, это сказочно, вот музыка просто, я кайфовала от того, какая это форма, все такое красивое, временами жутковатое, но красивое, все такое детальное, эти ракурсы, эта сказочность во звуке, которая еще перемешивается с каким-то то ли техно, то ли...
Это, кстати, классно. Мне кажется, что есть в этом такая мода, дань моде, современной тенденции, потому что, ну, согласитесь, как бы тяжело достаточно воспринимать там, события 150-100-летней давности с таким большим отрывом от исторического контекста. И это, мне кажется, та же причина, по которой, прости господи, в Бриджертонах каверы на Тейлор Свифт, там на все что угодно, в общем, на те треки, которые мы очень хорошо знаем, и благодаря этому как бы мы понимаем, что они там не под мазурку пляшут, а под что-то вот для них такое же хайповое, как для нас условно Тейлор Свифт. Вот это, конечно, жестко веселит и плюсом очень сильно приближает самого, ну как бы зрителя к тому, что происходит на экране.
Раз мы уже перешли так к визуальным таким инструментам, способам, а вот есть ли разница в том, как снимают Золушку, да, красивую сестру и гадкую сестру?
Как бы понятно, что это все действует на условном равновесии. Если мы изображаем негативного персонажа в более позитивном ключе, то, соответственно, более позитивный будет отражен немного в другом свете. Здесь у Золушки, я помню, несколько ярких сцен. Первая, где она плачет в кровати после смерти отца, и это в целом такая жуткая полумрачная сцена. Потом история, где она находится около его гроба. Там появляются вот эти личинки, и это для нее такой обряд своеобразный, с тем, что она как бы вызывает. Интересно еще, что в этой сказке нет феи крестной. Это, мне кажется, еще одна дань моде вот этим вот self-made девчонкам, которые вообще-то без этих ваших всех крестных обходятся. Но вообще-то в каноничной сказке и в бродячем сюжете о Золушке крестная играет огромное значение, потому что именно она как бы с ничего, из ниоткуда приходит и дарит что-то. А здесь это все такая конкретная история про условное построение себя и вот эти личинки, которые помогают с платьем. И интересно, кстати, выбор достаточно магических существ, потому что личинки там, конечно, повсеместно находятся, все вот эти вот червячки и штучки. И вот эта сцена в конюшне. Подскажите мне, пожалуйста, где вы смотрели этот фильм?
На Кинопоиске.
Да, я на Кинопоиске тоже.
Хорошо. Значит, скорее всего, у вас был заблюренный пенис, я правильно понимаю?
Было.
Да, да.
Вот, или вырезанный. Просто я смотрела на пиратском сайте, и он такой прямо вот конкретный на весь экран. И здесь, мне кажется, что такое конкретное, очень крупное изображение мужского полового органа, оно как бы сильно опускает фигуру Золушки, потому что у нас же ценится святость и девственность, и вообще-то Золушка в оригинальном сюжете, она изображается как бы просто как невинное дитя, как малышка-трудяшка. Она молодец. Мы все понимаем, что... И в этом есть, кстати, элемент поучительности, как в сказке, что ребенок должен быть хорошим, должен стараться, помогать семье, быть умничкой, и потом тебе как бы все это воздастся. Вообще, в целом, такие хорошие, гуманные принципы адекватного человека. Чему у нас учит сказка «Гадкая сестра»? Добивайся всего, вопреки всему, тебе нужно там идти против системы, потом уже начинать идти против себя. В общем, это все таким большим комом нездоровой жизни катится на зрителя, и, конечно, поучительного в этом мало. Если мы говорим про изображение главной героини, то она здесь вообще супер по-разному выглядит. Это очень сильно зависит от как бы стадии ее преображения, начиная с кадров вот этого нежно-розового, где она в веночке и влюбленными глазками смотрит, заканчивая приемом у врача, который, мне кажется, напрямую цитирует Кубрика «Заводной апельсин», где где главного героя заставляют смотреть видео, как бы раскрывая ему глазницы, и как бы мы видим практически цитатную сцену в «Старшей сестре», где ей пришивают ресницы.
Так, а вот мы поговорили немного уже о боди-хорроре, связанном с главной героиней, и вот хотелось бы отметить момент, с которого все началось. Что-то щелкает в ее голове, и она впервые сталкивается с осознанием того, что она некрасива для других, для мужчин, для своей матери. В первую очередь, мать говорит о том, что посмотри на себя в зеркало, нам нужно над тобой поработать.
Да, самое ужасное, что мне кажется, Эльвира, ну, она, у нее как будто бы до этих слов не было знания о своей некрасивости.
Мысли Эльвиры связаны с ее как бы внутренним состоянием, со стремлением к тому, что ей нужно быть вот этой, прости господи, лучшей версией себя, они сильно связаны с оральной фиксацией. Как только, если я не ошибаюсь, у нее еще был момент, когда ей снимают эти брекеты, у нее, в общем, там какие-то скобы на зубах, почти сразу начинается сцена, в которой у нее преображение во внешности. В общем, это все где-то очень близко соседствует. Мысль о том, что она некрасива и о том, что ей нужно поработать над собой, она как бы садится ей условно там в рот, в какое-то сознание, вот, и заканчивается эта мысль ровно на том моменте, когда она достает из себя этого червя. То есть это как бы прямая метафора того, что вот что-то в нее селится, это что-то в ней живет какое-то время. То есть она это отчитывается задолго до момента, когда она проглотила личинку. Это как бы начинается метафорическая история там зубов и заканчивается тем, что, в общем, вот этот демон условный из нее выходит. То есть здесь как бы важно то, что авторы как бы дают нам вот в качестве двух точек отсчета и начало, и конец вот этого вопроса.
Можно ли рассматривать этот фильм как феминистское высказывание, да? Как ты думаешь?
Конечно. Конечно, его можно рассматривать как феминистское высказывание, потому что оно, по сути, таковым и является. И это, кстати, одна из причин, по которой подобные фильмы катастрофически не нравятся мужчинам. Простите меня за это высказывание. Но я просто... Это основано не столько на моих каких-то выводах о сознании мужчин или еще что-то такое. Это я сейчас прибегаю к сугубо личному опыту. Многие парни, с которыми я общалась, не оценили и «Субстанцию», например, и «Титан», что еще постарше чуть-чуть фильм, и «Гадкую сестру». Вот. А популярным становится как раз среди молодой женской аудитории, потому что он выражает яркие феминистские идеи, причем не столько в позитивном ключе, потому что мы уже, если честно, устали от таких, ну вот, та же условная Барби. Она была Грета Гервиг. Это было яркое высказывание о любви к себе, о своей самости, о... Ну, как бы вот мы четко понимаем, это добрый женский феминистский фильм. Но бывают и злые женские феминистские фильмы. И Корли Фаржа, режиссерка «Субстанции», нам это доказывает. И Эмили Блихфельд, режиссерка «Гадкой сестры», тоже нам как бы подтверждает. И я уверена, что этот список будет продолжаться, потому что сейчас мы находимся как бы вот в этой тенденции.
То есть сейчас эпоха злых рейдж-муви, фем-герл-пауэр.
Да, все злые феминистки.
Радикально. Радикальный феминизм присутствует в чате. Вот как раз-таки про мужчин, наверное, бы и в фильме хотелось поговорить, потому что для меня это тоже было какое-то, во-первых, оп, это немного реальность. Просто в где-то подростковом возрасте подобно вот такие вот мужчины, мальчишки, парнишки окружали меня в школе, и поэтому я такая, о, узнаваемо. Не хочу тоже ругать мужчин, есть прекрасные люди, но почему они такие? Почему они такие в этой сказке? И вот отличие того, как обычно все эти принцы, герои изображаются в сказках, да, и в экранизациях, там, той же какой-нибудь «Белоснежки» в фильмах. Вот в чем разница, почему они такие здесь?
Мне кажется, что вообще весь фильм, весь сюжет работает на планомерное крушение надежд главной героини. И здесь принц выполняет как бы просто роль одной из этих ступенек. Про фигуру принца, да, она прямо такая детская. Он ведет себя как мальчишка, начиная с первой встречи, когда они встречаются в лесу случайно. И это, кстати, интересно, потому что ну, там вообще в течение всего фильма большой градус пошлости. Вот этот их первый как бы диалог в лесу, который, по идее, должен же быть чем-то вообще абсолютно космическим. Мне сейчас вспомнился советский фильм «Три орешка для Золушки», где также большая часть повествования происходит в лесу. И здесь у нас также... Ну, там у нас была такая романтическая встреча как раз Золушки, которая такая дерзкая девчонка, не такая, как все, и принца условного, который в нее влюбляется. И это все. Такая, в общем, сказка, и игра, и флирт, и такая безусловная охота, которой мы занимаемся в лесу, потому что это впервые возможность уединиться, как бы, потому что лес часто хранит много секретов героев. И тут как будто бы это могло бы стать секретом, но не стало по каким-то причинам.
При этом эта сцена меня поразила тем, что ее даже не отвратило ни его слова, ни то, что происходит, ни его там друзья по статусу. Она вот как раз-таки так и воспринимала это, как что-то такое невероятное, так завороженно смотрела на этого принца, при том, что он был абсолютно отвратительным человеком в этот момент.
А это слепота любви. Не все бойфренды наших подружек нам нравятся, но мы как-то с этим живем.
А если вернуться вот к женским персонажам, интересно вот взаимодействие между всеми, и особенно между Золушкой и вот Эльвирой, потому что, понятное дело, да, они соперницы, они там чуть друг друга не убивают, но есть такие сцены-детальки, когда я думала, что они реально как сестры. Потому что там, где Золушка ее кормит, или Золушка читает ей стихи этого принца, и Эльвира у нее спрашивает, а что такое змея, и Золушка ей объясняет такой урок полового воспитания. И для меня это было удивительно.
Мне кажется, классно, что женщины вообще-то не всегда показаны такими большими соперницами. И здесь, если мы обращаемся к самому началу фильма, еще до того, как случилось много трэша, вообще-то Золушка была инициатором того, чтобы Эльвиру позвали на бал. Она же попросила также выдать ей приглашение, и это был как бы такой добрый и благородный жест. Уже после того, как скончался отец, стало понятно, что это будет борьба за деньги. Вот. И как бы как раз эта борьба их друг от друга сильно отделила и заставила все-таки соперничать. Но изначально у них были очень хорошие, ну, как бы, на мой взгляд, не очень хорошие, но такие отношения, которые должны быть у двух сводных сестер, которые теперь вынуждены существовать в одном пространстве. Но и здесь, конечно, вопрос в том, что Эльвира тоже виновата в том, что у них с Золушкой плохие отношения, потому что она не смогла сохранить ее тайну. Я понимаю, что это были обстоятельства, что она ощущала себя там ниже, хуже, ну, в плане ниже по статусу. Хуже как человек, менее красивая, она не такая талантливая в танцах. У нее, в общем, все прям плохо. Вот. А Золушка как раз вообще такой абсолютный идеал. И здесь понятно, что, в общем, ей нужно было как-то насолить своей сопернице, к сожалению.
Давайте тогда еще поговорим побольше про жанр боди-хоррор, про то, как это соотносится с фемповесткой, почему все больше фильмов в этом жанре феминистские, и вообще, что было до? Когда-то же боди-хорроры были, не знаю, просто ужасами, скорее всего. И поговорим, наверное, о сравнении с субстанцией, что дает надежду, что нет.
В общем, хорроры, они изначально были основаны на человеческих страхах и на рефлексии, связанной с войной. Первые хорроры появились после Первой мировой войны, когда люди осознали, что мы можем выливать свою рефлексию по поводу смерти в какое-то другое русло. Например, «Франкенштейн». Вообще, изначально, если мы идем по сюжету фильма 1931 года, Франкенштейн создавался действительно как монстр. Ну, в плане, как бы, Франкенштейн — это вообще-то там фамилия создателя. Вот. Мы, как бы, называем это все просто монстром. И этот монстр был создан из тел солдат, которые не вернулись с войны по факту. Они брали части этого тела, как бы пришивали. И этот монстр должен был служить во благо людям. И мужчина, который его создавал, такой ученый, дал своему помощнику приказ. Дескать, иди в студенческую лабораторию и возьми там мозг. Вот. Ну, как бы студенческая лаборатория в плане медицинского университета. А как раз в медицинском университете проходили пары, и они говорили про то, что вот у нас есть на примере мозг как бы обычного человека, там, достойного гражданина и так далее, а вот мозг преступника. И вот посмотрите, какой этот мозг другой, он другой по строению, другой по всему остальному. В общем, совсем они не похожи друг с другом, и вот они разбирали, как именно строение мозга здорового, условно, человека и преступника отличаются. Так вот, помощник об этом не знал. Он увидел две банки с мозгом, прочитал, типа, хороший мозг. Он такой, отлично, хороший мозг берем. Он берет хороший мозг и разбивает банку. И понимает, что все плохо, и он берет второй оставшийся. Вот. И в итоге Франкенштейн злой, потому что у него мозг преступника и тело солдат. Вот. И он как бы хочет, искренне хочет быть полезным и добрым к людям, но он не может в силу того, что у него мозг преступника. И как бы хорошо бы считать вот это условной точкой отсчета, потому что у нас здесь такие большие телесные метаморфозы, что в целом определяется как бы как боди-хоррор. Ну и, конечно же, самый большой отец боди-хорроров вообще на данный момент, такой прямо вот человек, который сказал всем смотреть и бояться, это, конечно, Дэвид Кроненберг, и, конечно же, это «Муха», фильм 60-х годов, что в целом напоминает кафкианский сюжет про то, как ученый постепенно становится мухой. Тоже очень интересная, необычная история, и это вот как раз один из таких самых показательных примеров. Обращаясь к современности, хотелось бы сначала выделить фильм «Титан». Это 2021 год, один из важных фильмов Каннского кинофестиваля. Мне кажется, он даже взял «Золотую пальмовую ветвь» тогда. Ну, в общем, это вопрос про зарождение нового человека. И там, конечно, абсолютно жуткая история. Вот. И что интересно, если вам очень хочется посмотреть на то, как развивался образ боди-хоррора или как развивался образ женщины вот в этом контексте, сравните «Титан» как европейскую повестку и «Субстанцию» как повестку американскую. Потому что здесь, конечно, два как бы совершенно разных спектра, и Европа, она сильно больше нацелена, ну, как бы условно, я очень сильно сейчас это обобщаю, Европа сильно нацелена на внутреннее переживание героини, потому что в фильме «Титан» женщина беременеет от машины и как бы вынашивает в себе как бы новый вид человека, который с этой машиной как бы неразрывно связан. Он, когда рождается там ребенок, у него, в общем, то ли вдоль позвоночника, то ли вместо позвоночника такая, в общем, железо, и у него как бы такие железные кости. В общем, все. Иисус случился. И у нее там такое, в общем, непорочное зачатие в этой машине. В общем, если хочется, прям... Ну, это нужно серьезно к этому отнестись, конечно. Там сесть, что-то подумать, посидеть, разобраться. В общем, «Титан» — сложный фильм. Вот. Но мы, забавы ради, с моей подругой посмотрели это запоем. Сначала «Титан», потом «Субстанцию», потом «Гадкую сестру». Прям вот три фильма за один день. Ну и, в общем, в конце дня, конечно, никто из нас не улыбался. Вот, мы поняли, что все женская натура, она, конечно, продолжает разверстываться на всю информационную повестку человечества. В общем, мы все больше как бы наблюдаем физические метаморфозы, которые, конечно, идут сильно из внутреннего мира. В «Титане» главная героиня, это было следствием ее травмы. И травма всегда как бы наталкивает героя на определенные действия. Также в «Субстанции». Деми Мур и ее героиня травмированы, безусловно, фактом того, что она долгое время пребывала в иллюзии того, что у нее все хорошо на работе. Вот. А потом выясняется, что вообще-то нужны только молодые, сочные и вообще Маргарет Куолли, и все.
По поводу сравнения двух фильмов «Гадкая сестра» и «Субстанция», в целом сюжет понятный, мораль тоже очень понятна. Я слышала даже такие отзывы, что «Субстанция», она в целом такая слишком простая, там нет как бы предыстории героини. Вот. Можно ли сказать, что вот боди-хоррор для таких, как, казалось бы, простых высказываний, конечно, нет, да, если они все еще у нас есть, значит, они все еще многим не поняты, они все еще нам нужны. Но вот можно ли сказать, что боди-хоррор для такой простой рамки наиболее подходит, потому что он позволяет все вот так сильно гиперболизировать просто до абсолюта.
Корли Фража в одном из интервью признавалась, что она недаром выбрала именно этот жанр для «Субстанции», потому что как бы условно цитируя ее, не напрямую, но все же она говорила, что боди-хорроры, как ничто иное, помогают как бы для выражения именно этого женского крика. И мне нравится вот эта формулировка как женский крик, потому что если ты там говоришь или там молишь или просишь, уже никто не слышит, а кричать нужно, получается. И не хочется, конечно, существовать в мире, в котором люди вынуждены кричать, но, к сожалению, это так.
А что страшнее вообще, в конце концов? Вот сказка, такая форма сказки и ее интерпретация, или субстанция с ее современностью, не знаю, более жуткими ракурсами, мне кажется?
Ну, меня не пугает ни то, ни другое. И то, и другое просто мерзкое. И здесь мне кажется, что это как бы самое точное, что у нас может быть. Вот это постоянное чувство отвращения. Ну, кстати, и то, и другое, фу, очень плохо. В общем, мне было физически плохо на нескольких моментах. Я в целом не боюсь уколов, но когда в «Субстанции» пошел уже там 500-й укол, причем когда Сью извлекала лишнее как бы вот это вот питание для себя из тела Элизабет, когда она уже вот в эту загноившуюся рану вводила снова шприц. Ой, я говорю, мне аж плохо становится. В общем, когда она снова и снова это делала, вот это прямо было для меня, ну, в общем, мне уже было просто очень плохо. Вот. И еще жуткий момент в «Гадкой сестре», когда ей ломали нос. Потому что вот тогда я прям вот сидела с закрытыми глазами, мне было прям сложно на все это смотреть. Но вот про сцену с ресницами я уже сказала, она просто для меня какая-то такая смешная, нелепая. Вот. По поводу По поводу момента, когда вот из нее червяк выходил, ну, не знаю, интересно. О, еще, кстати, я не могу сейчас четко сказать, из какой страны это поверье и так далее, но, в общем, когда женщины в действительности травили себя вот этими как бы пищевыми червями, они считали, что достаточно посидеть над мисочкой с молочком, как бы наклонившись над ней, и червяк как бы проголодается и сам выползет на это молоко. И, типа, его попьет. Вот. В «Гадкой сестре» это тоже было. Ей предлагали вот эту миску и говорили, ну вот, посиди, там все нормально будет. И вот ты думаешь, какой бред. А ведь это правда было. И, в общем, все эти, конечно, жуткие моменты, связанные с прошлым. Я думаю, что во многом в «Гадкой сестре» пугает, во-первых, факт того, что женщины действительно так себя изнуряли, утягивали корсетами, мазались, там, не знаю, радиоактивными веществами, не подозревая о том, что это вообще-то убьет их совсем скоро. В общем, это были абсолютно жуткие все моменты. И ты очень четко осознаешь, насколько это было в действительности.
Блин, ну честно, мне кажется, это с реальностью тоже соотносится, потому что все то, что девчонки заказывают на маркетплейсах, то, что там может, не знаю, как себе типа сделать виниры в домашних условиях или какие-нибудь штуки для глаз, таблетки, все такое. И жесть. Это же тоже, по сути, очень приближает к концу жизни. Ну, они не осознают просто, что это реально опасно.
Фантастика. Меня невероятно пугают все вот такие вот наборы юных рукодельниц Валбериса. В общем, всем спасибо. Пожалуйста, все, кто это слышит, призываю вас сходить к врачу и спокойненько себе сладенько полечить зубы, вот, и не делать никакие виниры за 500 рублей.
И про конец фильмов хочется спросить. Вот где больше надежды?
Мне кажется, надежды нет. Нигде и ни на что. В общем, на такие фильмы, на боди-хорроры и так далее, стоит идти в кино, потому что ты видишь моментальный срез реакции зрителя. Потому что, когда я сидела на «Субстанции» в заполненном зале кинотеатра, я четко слышала комментарии мужчин. Типа, о, жопа, когда появлялось там что-то сверхкрупным планом. Ну, то есть ты не ждешь какой-то большой интеллектуальной оценки, это уже как бы для Letterboxd остается. Но первые эмоциональные срезы, они идут именно из кинотеатра. И это та причина, по которой там стоит отдать эти печальные там сколько-то денег, вот, для того, чтобы просто послушать, находиться в компании вот таких людей, потому что это, несомненно, очень занимательно. Вот. И тут зритель, мне кажется, уходит с мыслью о том, что он, конечно, никогда не должен так поступать, и с надеждой на то, что там наши условные дети, пока что не появившиеся, или наши младшие сестры, или там, наши младшие братья, в общем, они будут поступать сильно лучше, чем герой в фильме, и, в общем, в наших руках, в наших силах есть возможность как бы показать вот какому-то там следующему поколению или нашему поколению, что не нужно так делать, не покупайте виниры с Валберисом. В общем, какая-то такая мысль. Вот. Если мы говорим четко про финальные сцены, конечно, надежды больше в старшей сестре, потому что, ну, как минимум, она там жива остается, вот, потому что в финале субстанции просто все умирают. Вот. Но как бы здесь это еще идет как метафорическая смерть персонажа, потому что она уже, конечно, не сможет иметь то юношеское обаяние, которым обладала в самом начале фильма. И здесь у меня, к сожалению, не такие радужные перспективы с тем, что, скорее всего, она станет вот этим вот там следующим злодеем, как, например, в «Белоснежке». Вот тут как бы у меня лично такой прогноз. Что вы думаете?
Вообще, очень интересная гипотеза насчет цепочки злодеев. Спасибо за нее, реально. Очень хочется об этом подумать. Мне просто очень понравилось в конце «Гадкой сестры», что ее спасла ее младшая сестренка. вывезла ее из этого сумасшедшего дома. И вот это мне вселяет надежду. Вот такая идея сестринства, она прям какая-то добрая. Но, конечно, да, что будет с ними дальше, и там потом эти вороны в конце, что-то мне тоже как-то не внушают двери. Вот, поэтому, да, тут вопрос, конечно.
Не, ну, если в целом как бы еще размышлять, вороны, конечно, да. Символ смерти, еще нерадужных каких-то представлений. Но они съедают, по сути, вот это, не знаю, тщеславие, вот эту гордыню, которая вышла из нашей гадкой сестрички. И, может быть, это можно как-то хорошо воспринимать в целом, что она ее поставит на ноги и будет всегда рядом, сестричка. Очень мне нравится эта героиня, конечно, вообще малышка.
Вот говоря про фигуру младшей сестры Эльвиры, она просто, она ролевая модель. Вот у нее, вот она где-то там параллельно чем-то занимается. Это может быть еще одним доказательством теории про то, что любовь, конечно, сильно губит женщин. Вот в плане того, что вот младшая сестра, она как бы не тронута еще этим пороком любви. И она абсолютно прекрасна в этом, что, опять же, возвращает нас к мысли вот об этой чистоте, девственности и всем остальном. Вот, как будто бы у нее там еще есть какой-то шанс, какая-то надежда. Вот. Честно, смотря на нее, вот просто сердце радуется. Ну, это как бы понятно, что у нас должен быть персонаж, который просто второстепенный, но регулярно радует нас своим появлением. Вот это была она. У нее как бы своя четкая такая задача. Вот, она с ней хорошо справлялась. Ну, в общем, вот как раз новое поколение, вот она еще и младше, так что будем верить, что вот как бы она все это пронаблюдала на своей старшей сестре и подумала: супер, я так не поступлю.
Правда, про поколение интересно тоже. Вот я еще последний момент, который хочу затронуть, наверное, тоже связанный с финалом, как когда. Вот как раз-таки сестра забирает драгоценности, чтобы на них как бы существовать какое-то, видимо, время из шкатулки своей матери, и как бы встречается глазами со своей матерью, которая занимается каким-то делами с другим, ну, с мужчиной. И вот, не знаю, сам персонаж матери, мачехи, вот этот мотив какой-то воспитания абсурдного совершенно. Давайте поговорим об этом. Почему мать настолько зациклена на деньгах, не на счастье своих детей, и, видимо, ей до самого конца плевать просто на то, что с ними будет, потому что она наверняка осознает, что они уходят, что вот сейчас единственное, что ее заботит, это, видимо, деньги, которые она может прямо сейчас получить через... Угу.
Мне кажется, что это, кстати, такая большая поколенческая травма, которая передается, и это к вопросу как бы психологическому того, что родители реализуют себя через детей. Это история не новая, достаточно, ну, как бы каноничная именно в сюжете, когда родитель сильно давит на ребенка, если мы говорим про психологический аспект этого вопроса. А еще интересно, что у нас же, как бы, по сути, несколько падших женщин, ну, как бы мы считаем их падшими, как, в общем, лишенными невинности. Вот, это как бы Золушка и мать. Вот, что интересно, они находятся как бы на разных сторонах вот этого спектра, но так или иначе их объединяет факт того, что они как бы падшие. А про мать здесь она выступает, с одной стороны, таким наставником, и Эльвира с таким большим трепетом к ней относится какое-то первое время до тех пор, пока она не осознает вот это большое материнское грехопадение и не наблюдает вот эту нарастающую степень безумия со стороны матери. И после она, мне кажется, также отталкивается от материнского образа, как бы определяя свой такой вектор судьбы. Это, к сожалению, тоже психологически большой аспект, что мы либо повторяем судьбу своих родителей, либо полностью от нее отталкиваемся, отрекаемся и уже становимся прямо противоположными людьми. Но спойлер, к сожалению, мы всегда слишком сильно похожи на своих родителей. Всем здоровья!
Такой грустный конец. Да, спасибо большое за разговор. На этом и закончим. Было безумно интересно, много инсайтов на подумать, на поразмышлять. И я видела фильм «Титан» в списке, не сам фильм, в списке, типа, что посмотреть наподобие «Субстанции». Теперь захотелось посмотреть его еще больше, потому что не погружалась. И в целом, да, будем смотреть феминистское кино, даже если оно жутковатое.
Лучше смотреть, чем не смотреть.
Это правда.